Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Самовидцы дней минувших. В эфире авторский цикл Елены Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл бесед с правнучатой племянницей святого праведного Иоанна Кронштадтского и его супруги Елизаветой Константиновной Галиной Николаевной Шпякиной. В прошлый раз она нам рассказала о замечательном человеке, о Мире Константиновне Несвицкой, из того рода, из которого произошла Елизавета Константиновна, супруга святого праведного Иоанна Кронштадтского. Галина Николаевна, ну вот Мира Константиновна вам наконец открыла глаза, что вы являетесь родственницей такого великого святого. И что было дальше? Как это отразилось на вашей дальнейшей судьбе и деятельности?
Меня в первую очередь как историка, не по образованию историка, а вообще интересующий очень историей нации России, я потихонечку в нашей публичной библиотеке начала собирать материалы по Иоанну Кронштадтскому. И слава Богу, что они все сохранились. Может быть, раньше это были закрытые фонды, а в настоящее время это все очень доступно. И я уже говорила, что я нашла материалы со своей бабушкой, которая пишет и о Елизавете Константине, и о Иоанне Кронштадтском, стала читать еще. У нас прекрасный читальный зал, и в Кронштадте очень хорошая библиотека, кронштадтские газеты, потому что в кронштадтских газетах, там две газеты выходили, одна, так сказать, более светская, которая отражала все морские события, а вторая более духовная, которая отражала духовную жизнь Кронштадта. И постепенно, вы знаете, настолько это легло на душу, что я начала читать труды Иоанна Кронштадтского. И так потихонечку, постепенно ко мне приходила вера.
Напомним, дорогие радиослушатели, что бабушкой Галины Николаевны Шпякиной является воспитанница святого праведного Иоанна Кронштадтского и его супруги, племянница его супруги, девочка Руфина, которая жила у них с 2 лет и практически всю жизнь была рядом со святым, записывала его проповеди, оставила великолепные воспоминания и о Елизавете Константиновне, и, конечно, о святом праведном Иоанне Кронштадтском.
И тогда же, вот как я уже тоже говорила, мы были в Иоанновском монастыре. И так вот постепенно, понимаете, то есть приход к вере – это очень сложный момент. Это не один шаг, что ты был неверующим, или вера какая-то была у тебя, но которая не была православной верой. То есть это очень трудный момент. Поэтому это все идет очень медленно,
но
и постепенно.
Богу, и слава Галина Николаевна, Богу, что вы с детства все-таки были приучены к храму. Да. Слава Богу, что у вас была очень верующая мама, тетя, которая вас всегда водила в храм.
Конечно, вот то, что я жила, храм находился рядом на Стремянной улице, на нашей, который мне очень нравился, он в таком мозаичном духе. Но, конечно, самое большое влияние на меня оказал Иоанн Кронштадтский. Его проповеди, его труды. Потом очень сохранилось много воспоминаний о нем. люди чувствовали, которые общались с ним, что они общаются со святым. И есть замечательная книжка одной американской писательницы, которая написала, что Иоанн Кронштадтский святой нашего времени. И это действительно так. То есть настолько его любовь к людям, любовь к Богу, его желание помочь каждому, независимо совершенно от вероисповедания, как он говорил, что каждый человек – это создание Бога, поэтому люби каждого. То есть это, понимаете, вот все вместе взятое, вот это и такое накопление вот знания о батюшке Иоанне Кронштадтском, посещение Кронштадта, посещение квартиры, которая только начинала восстанавливаться. Причем, когда вы попадаете, вот еще только восстанавливалась квартира в этот дом, вы чувствуете, что вы попали в святое место. Это поразительно совершенно. То есть еще многое не зная, но вот это чувство, которое, оно от тебя совершенно не зависит. То есть оно посылается откуда-то сверху. Божье какое-то такое чувство совершенно присутствие.
Галина Николаевна, я знаю, что вы тоже внесли свой вклад в эту мемориальную квартиру святого праведного Иоанна Кронштадтского.
У меня сохранилось кресло Иоанна Кронштадтского, которое пребывало на даче. И слава Богу, что оно сохранилось. О том, что оно принадлежало, я узнала, сравнивая картинки. Сохранили, слава Богу, фотографии мебели, которая стала дьяволом Иоанна Кронштадтского. А моя сестра, которая живет в Москве, Светлана Игоревна Шемякина, она передала два кресла и диван, которые тоже вот отец Геннадий восстановил. Потом, благодаря Мире Константиновне, которая мне подарила в свое время ручку, которой писал Иоанн Кронштадтский, ну, мы считаем, «Моя жизнь во Христе», я тоже передала в музей. Поэтому для меня все это настолько свято, в душу мою проникла любовь Иоанна Кронштадтского, которую он дарил людям, поэтому я как будто чувствую вот благодать, которая исходит от него, буквально.
Галина Николаевна, а я вот встречаюсь с вами, общаюсь с вами уже столько лет, чувствую, как он вам помогает. Я помню, когда мы с вами встретились, вы только-только начинали приникать к этому, собирать материалы для книги, да, я чувствовала, как постепенно, но очень быстро святой праведный батюшка Иоанн Кронштадтский, приглядывая за вами, вел вас все вверх и вверх по этим вот ступеням, которые нас всех должны вести в небо. Скажите, а как вы чувствуете его поддержку?
Вы знаете, это совершенно удивительно, когда мне бывает, ну, что-то не получается в жизни, что-то хочется сделать. Я прошу у него помощи. И был такой совершенно невероятный случай, когда у меня росло дерево лимонное, оно плодоносило, цвело, аромат прекрасный по квартире распространялся, и я к нему очень трогательно относилась. В общем, это было любимое такое дерево, как вот Мира Константина разговаривала со своими цветами, так я любила общаться с этим деревом. И вот в один не совсем прекрасный момент на дерево стали опадать листья. Я так расстроилась, села напротив этого дерева на диван и буквально со слезами на глазах начала молиться, что, что ж такое, что же с моим этим лимонным деревом происходит. И в этот момент вдруг открывается дверь в комнату, и на пороге появляется Иоанн Кронштадтский. Причем он в своем одеянии, которое вот сохранилось в Пюхтице, облачение такое домашнее, скромное, очень черное. Вот он стоит, поворачиваюсь к нему, он мне говорит: не расстраивайся, все будет хорошо. Причем дремала я или нет, и что это было? То есть я настолько была ошеломлена, что передать совершенно невозможно. И действительно, это дерево воскресло и стало опять плодоносить. Вот так бывает в жизни. И вообще в минуты жизни трудные, когда я сажусь к компьютеру или что-то пишу, у меня замечательные его фотографии. Я смотрю на него и говорю: батюшка, ну помоги, пожалуйста, ну что ж такое, у меня ничего не получается. Он с некоторой укоризной смотрит на меня, и такое чувство, что он мне говорит: наберись терпения, молись, и все получится. И был еще один очень интересный случай, когда я жила в Эстонии. У меня корни Шемякиных, они связаны с эстонским городом Пярно, потому что еще в 1750-60-х годах там был гарнизон, который из Новгородской губернии, и там служили солдатами сначала, а потом уже младших чин офицерские мои Шемякины. В Эстонии очень хороший Тарту существует архив, и мне никак не удавалось на этот архив выйти. А один раз ночью я проснулась, смотрю на окошко, как я глазами вижу форточку окна, смотрю на эту форточку и думаю: «Господи, ну что ж такое, вот я столько тут бьюсь, потом ведь я же там в Эстонии живу недолго, я отдыхаю там месяц, и думаю, что же это у меня ничего не получается». И вижу, как вот на уровне форточки появляется лицо Иоанна Кронштадтского. Причем я вижу его так вот...
Погрудно.
По грудь, да, вижу его. Он так смотрит на меня с некоторой укоризной. Он вообще очень ко мне строго относится, я бы сказала, очень строго. Да, он смотрит с укоризной, что я его вот беспокою своими всеми этими заботами. И тоже мне говорит, что не расстраивайся. И действительно, проходит какое-то время, я добираюсь до этого архива и нахожу все материалы о своих родственниках. Это совершенно замечательный батюшка. Его молитвы мне помогают. Вот так вот я и живу. Я считаю то, что я дожила до такого возраста и имею такую духовную радость, это, конечно, помощь батюшки Иоанна. И когда я бываю в Кронштадте, там около его квартиры поставлен замечательный памятник. Я тоже прихожу к нему и очень люблю, когда народу там мало. Я с ним беседую, он тоже смотрит на меня очень строго. И у меня такое чувство, как будто я исповедуюсь перед ним, какие грехи я за это время заимела, как пока я не была в Кронштадте, потому что мне уже теперь не так просто ездить в Кронштадт, но я все-таки раз в месяц пытаюсь там бывать. Но Кронштадт для меня, конечно, вот с точки зрения прихода к вере сыграл очень большую роль.
Галина Николаевна, вы меня тогда еще очень давно возили в Кронштадт, и мы встречались с замечательным батюшкой, отцом Святославом во Владимирском соборе.
Я счастливый человек, что в моей жизни мне Бог, так сказать, послал возможность бывать в Владимирском соборе, и то, что я познакомилась с замечательной батюшкой, отцом Святославом Мельником. Отец Святослав совершенно удивительный человек. Начал свое служение в нашем морском Никольском соборе в Петербурге. И слава Богу, что отца Святослава перевели в Кронштадт, и началось очень быстрое восстановление Владимирского собора, который на сегодняшний день является морской собор, украшением буквально города Кронштадта. Это был единственный храм, который отец Святослав начал восстанавливать в Кронштадте. И очень быстро стал организовываться приход. И отец Святослав приложил, конечно, очень много сил. Стала выпускаться газета «Кронштадт православный». Редактор Макарова Анна Петровна, совершенно тоже замечательный человек. То есть вокруг отца Святослава такие люди, которые влюблены в свой город. Вера у них, глубочайшая вера. Появилась паломническая служба при этом храме. И постепенно храм стал восстанавливаться. И сейчас он, я считаю, что это жемчужина города Кронштадта.
Галина Николаевна, но, по-моему, он же еще восстановил часовню, где похоронена мамочка святого праведного Иоанна Кронштадтского, да?
Да, да, совершенно верно.
Феодора Власьевна.
Да, Феодора Власьевна. Это отец Святослав, дай Бог ему помощи и на все его другие благие дела. Он сделал очень много, конечно, для восстановления святынь города Кронштадта. Это первая, это была часовня, где похоронена матушка отца Иоанна Феодора Власьевна. Потом отец Святослав восстановил часовню матушки Параскевы, которая в жизни Иоанна Кронштадтского сыграла очень большую роль. Единожды попросила его навестить больного чтобы он помолился о его выздоровлении. Батюшка Иоанн сначала отказывался, сказал, что с удовольствием навестит этого больного, помолится вместе с ним. Но он
молился о воле Божьей.
А он молился о воле Божьей.
Чтобы Господь явил свою волю Божью. Да. Или о здравии, или о покаянии, чтобы была воля Божья. Чтобы... Он не дерзал молиться о том, чтобы человек выздоровел. Да. То есть не дерзал вот такие вот просьбы выражать.
Да, совершенно верно.
И она настояла,
она настояла
о том, чтобы он молился исключительно о выздоровлении.
Да, о выздоровлении. И действительно это выздоровление прошло. Да, и потом, скольким людям батюшка своими молитвами помог.
Да, она дала этот толчок этому дару чудотворения.
Чтобы он открылся, этот дар. И, конечно, мы знаем по источникам и по литературе, сколько отзывов и просьб он получал из со всего мира буквально. И это все сохранилось, и много свидетелей. И моя бабушка, которая тоже записывает эти чудеса по его выздоровлению. Так что появилась еще одна часовня.
Будет ли восстанавливаться храм Святой Троицы на Кронштадтском кладбище, который был разрушен богоборцами?
Храм этот тоже восстановлен, сейчас действующий.
Уже восстановлен,
да.
Потому что когда я была, там было пустое место.
Да,
и Мира Константиновна так скорбела об этом.
Да, произошло, по-моему, 2 года примерно. А-а-а. Вот так. Я не была еще там в течение вот последних 2 лет. Там уже ведутся службы.
То есть духовный Кронштадт растет,
да,
и растет, и одухотворяется
все
дальше.
Именно силами отца Святослава.
Да,
вот, это еще не все. Отец Святослав восстановил часовню, это Спас на водах. Так что это часовня. Потом восстановлен храм-часовня Тихвинской иконы Божией Матери, которая находилась рядом с Андреевским собором. Это, конечно, событие для всего города Кронштадта и для меня особенно. Там рядом с этой часовней и по фотографии, и по литературным источникам была похоронена матушка Елизавета. Когда основание уже существовало часовня, ее освящал патриарх Алексей II, который сказал, что эта часовня будет предтечей Андреевского собора. О чем я и питаюсь надеждой, что я доживу до того момента, когда появится
Андреевский собор,
хотя бы будет освящен фундамент. Да, и еще возрожден храм в госпитале военно-морского флота.
И тоже это отец Святослав?
Это тоже его усилиями и стараниями все это.
Такой тихий, смиренный, глубоко духовный.
Его духовность, его отношение и любовь к людям, к прихожанам, они делают великие дела. Потому что находятся и спонсоры, которые, естественно, помогают. Любое восстановление храма, это, конечно, требует денег. Поэтому Кронштадт действительно стал таким православным центром, делался постепенно. Вот 16 лет отец Святослав служит в Кронштадте. Как раз в этом году мы праздновали его служение в городе Кронштадте. И его юбилейный день, ему исполнилось 50 лет. И, кроме всего прочего, конечно, благодаря отцу Святославу, теперь уже у нас он митрофортный протоиерей, величайшая заслуга восстановления морского собора.
Какая это роскошь, какая это красота!
Конечно же, очень многие люди были причастны. Супруга Медведева причастна была, и был организован фонд восстановление морского собора. Мне очень хочется сказать, что, конечно, величайшая заслуга в этом отца Святослава Мельника. И мне еще что хочется очень сказать о том, что сейчас вот во Владимирском соборе, во-первых, есть пункт питания. Это идут службы воскресные и в субботние дни. Любой может прийти туда и будет накормленный уже гречневой кашей.
Не гороховый, да?
Потом при Владимирском соборе существует воскресная школа для взрослых. Существует школа воскресная для детишек. Потом при Владимирском соборе появилось скаутское движение в Кронштадте, которое объединяет детей И скаутская община, она в честь памяти Иоанна Кронштадтского названа. И замечательные, забыла, к сожалению, фамилии этой барышни, которые проводят очень большую работу духовному воспитанию молодежи, разные возрастные группы. И они попытаются помогать пожилым людям, и даже ко мне приезжали не один раз и помогали мне у меня дома. И для меня это было великой радостью.
Действительно, вот. Настоящая семья.
Настоящая семья, совершенно верно. Когда вы приходите в этот собор, и вот в последний раз я была, это был будний день, меня поразило, собор был полон. И мне очень нравится, что очень много молодых мам с детишками. И батюшка после службы, после проповеди, он обязательно остается в храме, и любой может к нему подойти, с ним поговорить, пообщаться. И видно, что он рад тебе, он тебя видит, он тебя любит, он тебе помогает.
Видите, как много мест есть в славном городе Кронштадте, которые нужно обязательно посетить. Огромный морской собор. Надо сказать, что сейчас там другой уже вот настоятель, да?
Да.
Архимандрит Алексей Ганжин. Морской собор обязательно нужно посетить. Вот он восстанавливался силами как раз отца Святослава. Обязательно Владимирский собор, где служит отец Святослав, потому что это был единственный собор, где проходила служба на протяжении очень многих лет, пока не открылся, пока не начал действовать морской собор. Есть кладбище в Кронштадте, которое тоже нужно обязательно посетить, ведь там похоронена старица Феодора Власьевна, мама святого праведного Иоанна Кронштадтского. Тоже люди приходят и просят помощи у нее. Есть место, на котором будет, мы надеемся, возведен Андреевский собор. И там тоже часовня. Там похоронена супруга Иоанна Кронштадтского, верная спутница его жизни, которую он очень-очень любил. Она ушла почти сразу после его кончины. Всего полгода прошло. Он ей это предрек.
Я была бы совершенно рада, если бы передача подвигла вас приехать в наш город Кронштадт. Кронштадт – это, пожалуй, единственный город в нашей стране, в котором сочетается так вот старина от Петра Первого.
Очень много сохранилось.
Много сохранилось, да. Поэтому это очень интересный город, который доставит вам великую радость общения и духовного, и исторического общения с нашей страной.
Конечно, не забудьте сходить в мемориальную квартиру Иоанна Кронштадтского. Единственное, только вторник, там свободный день, когда не работает.
И к этой квартире тоже вот то, что восстановлен садик и поставлен этот памятник Иоанну Кронштадтскому, это тоже заслуга отца Святослава. Отец Святослав для меня и Кронштадт – это вообще единое целое. Возрождение нашего духовного состояния – это великое дело, и дай Бог, чтобы все это шло успешно, и чтобы люди чувствовали о себе и заботу, и любовь Бога, и батюшка.
Галина Николаевна, вы занимаетесь родословными и очень профессионально. Удалось вам сейчас собрать еще родственников Иоанна Кронштадтского? Наверняка ведь они есть не только в России, но и за рубежом. Общаетесь ли вы с ними?
Да, вы знаете, это очень интересно, конечно. 3 года тому назад я познакомилась с одним своим родственником. У Елизаветы Константиновны были братья и сестры. Сестры были замужем за священником. Братья стали чиновниками в Кронштадте. И я занималась, конечно, родословной Елизаветы Константиновны. Когда я познакомилась с тем, где служил ее отец Константин Петрович, а у Константина Петровича тоже была большая семья. И тоже мне известно, где он родился. Это село Керстово, это под Кингисеппом. Очень многое я узнала благодаря генеалогическим исследованиям. Там была тоже очень большая семья, и как раз там братья Константина Петровича все стали священниками. Служил вот в этом селе Керстово Федор. Не кончал семинарию. Сначала был дьячком, потом диаконом, а потом был уже сан священника. Семинарию не кончал, по-видимому, кончал только какое-нибудь училище, церковное училище. А дело все в том, что был момент, когда они поступали в семинарию, то фамилия Несвицких... Параллельно поступали два брата, хотя разница в возрасте у них один год. И чтобы не было одной фамилии, второму брату дали фамилию Кедров. Но эти фамилии обе действительно по родственникам. Я очень интересовалась моментом, почему же появилась фамилия Кедров. Оказалось, что священник, который тоже служил в Керстово, был мужем тети вот этих самых братьев, то есть по родственникам, потому что пока священники не начинали учиться где-то, то фамилии у них практически не было. Вообще в Руси очень любопытно. Фамилия появлялась у людей, когда, ну, кроме дворян, естественно, дворянского сословия и купеческое тоже уже стали появляться фамилии, а у солдат и у учащихся священников фамилии появлялись тогда, когда они поступали в учебное заведение. И поэтому появились священники Несвицкие и Кедровы. И вот по линии одного из священника Кедровых я 3 года тому назад познакомилась, как он себя представил, Николя Кедров. Он живет во Франции, в Париже. Приезжал сюда своим концертом. Он оркестр балалаечников у него там.
Как интересно.
Да. А его брат служит протодиаконом в Париже в Александро-Невском соборе. И вот мы познакомились с ним, общались интересно. И у меня очень много как раз материалов тоже по Кедровых. Вот то, что я хочу это все привести, так сказать, в порядок, потому что я больше занималась, и то, что вот опубликовано, это связано с Елизаветой Константиной, а не с ее дядями. А потом приезжала и была у меня тоже в гостях дочка этого самого протодиакона, Мария, замечательная девочка, которая училась у нас в университете, но, к сожалению, знакомство произошло незадолго до ее отъезда. И я, так сказать, с ними уже поддерживаю связь. Потом Пятигорский. Я познакомилась тоже несколько лет тому назад с семьей Кедровых, которые тоже являются родственниками по линии Несвицких Кедровых. Ну, кроме этого, я не только занимаюсь священническим родом, как я говорила, а еще родом своим Шемякиных, так как муж Руфины Григорьевны был Николай Николаевич Шемякин. Началось с 1760 года то, что я узнала о своих солдатах Шемякиных, которые служили в Пярну. А сейчас я очень дружу тоже с Шемякиной, которая приходится внучкой Василию Ивановичу Шемякину, который служил при Победоносцеве в Синоде. И был наблюдателем церковно-приходских школ. Это Ольга Дмитриевна Щербакова. Вот мы с ней очень дружим. Я знаю и тоже о ее семье. Мы помогаем друг другу всегда советами. Кроме этого, мы познакомились тоже по линии Елизаветы Константиновны, потому что сестра Елизавета Константиновна была замужем за Полетаевым, который сейчас причислен к лику святых, новомученик. Родственники по этой линии живут в Белоруссии. Там в Белозерске служит священник, отец Игорь, который тоже является потомком Елизаветы Константиновны. Так что круг общения очень большой и очень много хороших, добрых людей, с которыми мне благодаря батюшке Иоанну Кронштадтскому и Елизавете Константиновне удалось познакомиться.
Ну и, конечно, Арнацкие.
Тамара Ивановна Арнацкая, которая доктор филологических наук и проводит очень большую работу. Издание дневников Иоанна Кронштадтского, писем Иоанна Кронштадтского, которые сохранились у нас в архиве, которые я тоже очень многие читал. Из них я узнала, что Иоанн Кронштадтский был в Иерусалиме, и там была тоже моя бабушка. В общем, понимаете, чем больше всем этим занимаешься, тем больше узнаешь, и это дает такую силу духу, что просто передать это словами невозможно.
Галина Николаевна, вы очень часто куда-то ездите, невзирая на возраст, невзирая на болезни. Совсем недавно вы были ведь на родине Елизаветы Константиновны, супруги святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Да, вы знаете, это замечательная была паломническая поездка. Елизавета Константиновна родилась в Кярово, где, я говорила, служил ее отец, начал свое служение после окончания семинарии. А в этот момент в Гдове, который рядом находится с этим селением Кярово, служил его брат, как раз Кедров. Вот так вот, такое стечение обстоятельств. Потом этот Кедров стал служить в Нарвском соборе Преображения, а отец Елизаветы Константиновны потом перешел, который был настоятелем собора в доме. Эта поездка, она настолько затронула все буквально струны души, что передать это очень трудно. Это усадьба графов Кананицыных. Дом не сохранился, его взорвали и в свое время разобрали буквально по камушку и унесли живущие там. Когда вот первый раз я там была, это было лет, наверное, 15 тому назад, там было пустое поле, вот где стоял этот барский дом. А теперь, благодаря тому, что там священник служит, молодой, энергичный, там уже появились здания. Во-первых, восстанавливается дом, дом, которым вот жили мои родственники. Там появились хозяйственные помещения. Интересно, что хозяйственные помещения, там у них живет козочка, курочки. Чувство такое, что это все вот возрождается. И это такую радость приносит. Это удивительно. Дома нет, усадьбы нет, а вот это все уже, это живое. Это делается все живое. И поэтому я не сомневаюсь, что когда-то и дом тот будет восстановлен. А церковь действующая, она, слава Богу, сохранилась в первозданном виде. И рядом сейчас, вот благодаря и спонсорам, и священнику, появился памятник Петру Петровичу Кановницыну, который был герой 12-го года. Причем мы были, это была прекрасная погода, цветов там много, кладбище в прекрасном состоянии. Причем там могилы, которые с 18 века существуют. Восприятие вот этой старины глубокой нашей, нашей вот этой Руси. И потом, что еще очень радует, люди в провинции не испорчены нашей цивилизацией городской, суетой. Это все идет размеренная жизнь. Пришли в храм, помолились, пошли, занялись своими делами. Я не помню, кто сказал, что Россия будет восстановлена в нашей провинции. Вот это действительно воистину. Ну, потом мы были в Гдове. Гдов – это потом Константин Петрович служил, и его семья переехала. Четверо детей у него родилось как раз в доме. Семья была очень большая, это и отец Константин был благочинным, очень много сделал для того, чтобы появились там и церковно-приходская школа. И поэтому Гдов для меня тоже родной город. Потом мы были там в музее, директор этого музея очень много нам рассказывал, там археологический, потому что Гдов вообще очень старинный город, о нем известно с 1460 году, город, который подвергался очень многим нашествиям, и там эта стена крепости, кусок сохранился. Понимаете, это связь современности нашей и вот этой старины, это удивительное совершенно сочетание, и замечательно, что есть такие люди, люди, которые с удовольствием восстанавливают, любят. К нам подошел, мы сидели уже в автобусе, подошел какое-то место житель и начал нас расспрашивать, откуда мы, и с удовольствием включился в разговор о Гдове. Понимаете, вот душу греет, просто не передать словами. В поездку я ездила, это организовал отец Геннадий, который является директором музея квартиры Иоанна Кронштадтского и в нашем городе, в Петербурге, настоятелем церкви Иоанна Богослова в Геушинском подворье, которая тоже сейчас восстанавливается.
Галина Николаевна, но ведь вы были не только на родине Елизаветы Константиновны. По-моему, вы очень много путешествовали и по нашей стране, когда работали еще, были в командировках, изъездили всю нашу страну, но были за границей, во святых местах.
Это действительно так. Мои путешествия начались с Финляндии, где моя дочка в этот момент служила в университете и защищалась там. В Финляндии прекрасно сохранились архивы нашей патриархии. И я там как раз очень много времени проводила в архивах, потому что если у нас поначалу было кое-что закрыто, то там это все сохранилось. Около огромного собора, который на центральной площади в Хельсинки находится, рядом стоит небольшая наша православная церковь. И в этой церкви я тоже была. Вообще святых мест в Финляндии очень много. Там же еще Новый Ваалам, куда я ездила как раз с отцом Геннадием Белоумовым. Началось все с Финляндии. Потом я была в Швеции. Тоже, естественно, я всегда посещаю православные храмы, хожу в музеи, знакомлюсь с историей тех городов, где я бываю, с историей нашего православия. Я была в Германии. Тоже там у меня живут родственники по линии мужа. И тоже все эти музеи. И, в общем, везде за границей есть православные храмы. Я была в Баре, паломники были от Кронштадта, с ними я ездила. А потом я была в Греции. Вот это непередаваемое совершенно впечатление, самое сильное из всех поездок. Потому что ты чувствуешь, что ты ступил на землю, которая является твоей прародиной. Это удивительное чувство совершенно. И потом там же сохранилось очень много православных храмов, естественно, и они действующие все. И каждый храм еще является произведением искусства. И люди, понимаете, вот эта родственная духовная связь, она поразительна. Просто поразительна. Я могу о Греции говорить обе бесконечно, я не буду вас затруднять, но там меня поразило, насколько вот греческая земля вся проникнута православием от византийских времен, что меня теперь тоже очень интересует. Вот едете по дорогам, и у очень многих домов рядом стоят маленькие часовни. Крохотные совершенно, это метр, может быть, полтора метра. Ставились они в память либо умерших, либо в память каких-то событий, которые вот для этой семьи были очень важны. Это, вы знаете, производит такое потрясающее впечатление. То есть вот этим духом православия пропитана вся земля Греции. И потом совершенно потряс один собор, его называют Ванечкин собор. Это времен 1800 года, когда один из наших солдат попал там в плен.
Это Иоанн Русский?
Да. Это совершенно потрясающий собор, потрясающие красоты, отношения к нему. Это удивительный святой, наш святой, который стал святым в Греции, и теперь, естественно, и наш святой. Греция – это куда вы ни ступили, это Афон, мимо которого мы проезжали, где находятся наши святыни совершенные, где было явление Божьей Матери. Да, в общем, куда вы ни попадаете, это все связано с евангелистами. То есть душа просто в благодати в этой купалась.
Ну а что тогда говорить о ваших поездках на Святую Землю?
О, на Святой Земле я тоже была три раза. Это у меня, конечно, потрясающие были поездки. Но самая интересная поездка была тогда, когда я была на Пасху. Это было лет, наверное, 17 тому назад. И я стояла рядом как раз...
С Кувуклией.
Да, совершенно верно, с Кувуклией. И когда зажигался этот божественный огонь, я была свидетелем, как загорается, мы стоим, полный уже храм народу, хотя войти можно было совершенно свободно, теперь это стало все сложнее, потому что очень много желающих хотят туда попасть, и зажигаются эти свечи, и действительно вы можете провести по этому огню рукой, этот благодатный огонь не обжигает ваши руки. Причем у меня даже сохранилась памятка, что я там была такого-то числа, подписанная митрополитом, который служил там службу. Это можно тоже говорить бесконечно. Я была и в Вифлееме, была и... Ну, в общем, где я только там не была.
А главное, что именно вы обнаружили теперь уже знаменитое письмо Иоанна Кронштадтского из Иерусалима. Ведь никто не знал, что он там был. Галина Николаевна, давайте его зачитаем для радиослушателей, потому что не все знают. Вот что пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский своей матушке Елизавете Константиновне. «Мир от Сиона и благодать от святого живоносного гроба Господня да пребудет с вами вовеки. Здравствуйте, мои дорогие и все ближние! Господь удостоил меня, наконец, вступить на святую землю. Много волнений и душевных страданий пришлось пережить во время пути. К ним присоединились и страдания телесные от непривычного для меня морского путешествия. Сильное желание посетить святой град Иерусалим, каждый час, каждая минута, приближавшая нас к святой земле, где воссияло для вселенной истинное слово правды Христос Бог, отверзший своим крестом всему человечеству двери райские, были так живительны, что заставили, однако же, забыть все невзгоды и скорби, душевные и телесные. Не могу выразить словами, что я испытал, когда высадились в Яффе с парохода и вступили впервые на обетованную землю. Скоро ли достигну святаго града и удостоюсь поклониться тридневному ложу привечному, не сходило с моих уст. Наконец, вот и он, желанный. Показались верхушки зданий. Со слезами на глазах мы, все православные поклонники, бросились на колени и благодарили Бога, даровавшего нам возможность созерцать воочию то, к чему мы так стремились. Еще полчаса, и мы в Иерусалиме. Благодарение Богу! Остановились на русских постройках. Окружающие нас все русские. Отрадно быть на чужой стороне со своими соотечественниками. На другой день отправились мы в храм Воскресения Христова. Кто может удержаться от слез при виде гроба Господня? У кого не содрогнется сердце при виде распятия на Голгофе? Можете представить состояние, когда к таким величайшим святыням прикасаешься непосредственно своими грешными устами? После посещения главных святынь в самом Иерусалиме посетили мы гроб Пресвятой Богородицы в Гефсимании, Елеонскую гору, Вифлеем, Горнию, Дуб Маврийский, Иордан и другие святые места. Много осталось отрадных и глубоко приятных впечатлений, о которых подробно расскажу при личном свидании. Теперь же спешу заявить мое почтение и послать из Святой Земли поклон. Это письмо святого праведного Иоанна Кронштадтского из Святой Земли, из Иерусалима, своим родным, написанное им в 1890 году. Осталось только в архиве русской духовной миссии найти следы этого необыкновенного путешествия батюшки Иоанна.
Будем надеяться, что такая радость осчастливит всех нас.
Галина Николаевна, я смотрю на вас и ваше поколение. Знаете, я просто покорена. Я учусь внутренне, духовно, душевно. Учусь как-то подняться до такого уровня, до какого поднялись все вы. Ваша жизнь — это жизнь очень трудная, это тяжелая жизнь, но в то же время она как бы свеча, которая объята духовным пламенем. Вы все горите, есть погасшие свечи, а есть горящие свечи. Люди вашего поколения — это горящие свечи, это не огарки, это свечи какие-то вечные, они все время горят и не догорают, а наоборот разгораются все сильнее. Мне, конечно, всегда радостно видеть вас, беседовать с вами.
Спасибо.
Вот вы, Мира Константиновна, вы даете мне всегда большие духовные уроки. Ваш гостеприимный дом, так же, как у Мира Константиновна вот был. Я вам всегда писала открытки, вот вспоминала. Он действительно гостеприимный. Здесь такая любовь. И чувствуется, что присутствует здесь батюшка Иоанн Кронштадтский. он здесь вот своей любовью. И то, что вы тоже человек, хоть и гостеприимный, но тоже такой очень строгий, очень честный, прямо смотрящий на все вещи и прямо называющий все своими именами, как когда-то это делал и святой праведный Иоанн Кронштадтский, про которого вспоминали, что его любовь была точно такая, как она исходила из сердца, ни меньше, ни больше. Это была такая духовная правда. Вот это все сохранилось в его потомках. Я вам очень благодарна за то, что вы мне, такой, в общем-то, человеку никакому, уделяете так много внимания и любви. И очень молю Бога, чтобы это не прошло напрасно, чтобы ваша любовь, она помогала мне вырасти.
Елена Александровна, вы правы, конечно, но вот то, что мы с Мирой Константиновной, Мира Константиновна значительно раньше это все знала, то, что ее благодать, доброта, душевная, она, конечно, для меня тоже очень много значит, и она очень много мне дала, ее благотворительное отношение к людям, желание помочь каждому. Меня это, естественно, тоже коснулось, и я поняла вот, с возрастом знакомство с классами, благотворительностью, которую Иоанн Кронштадтский посвятил свою жизнь. И это, конечно, удивительно. И вы знаете, появляется потребность делать добро. Вот очень интересно, ты получаешь от того, что если ты сделал какое-нибудь доброе дело, ты получаешь значительно большую отдачу, чем тебе что-то подарили. Это удивительно. Это также я почувствовала, когда я была в монастыре Пюхтицком, где вот это добро, оно охвачен весь монастырь. Ты приезжаешь, чувствуешь, что тебя любят. И как это важно вот в нашей жизни, когда жизнь у нас довольно непроста, что ты можешь людям посочувствовать, ты можешь делать какое-то хоть маленькое, но доброе дело. И это очень греет душу. И вот мне хотелось бы сказать, Ирина, что я абсолютно не способная никаким творческим, лирическим вдохновением, но тут у меня появилось такое четверостишье, которое я, если вы позволите, хотела бы сказать. «Спешите делать всем добро, ведь наша жизнь скоротечна. Мы все уйдем в небытие, а доброта же будет вечна. Добро же делай, лишь любя. Не жди ответного деяния. Твоя душа добром жива, и в этом главное призвание. Пишите делать добро, пока вы живы на этом чудесном свете».
Спаси Господи. Дорогие братья и сестры, к великому сожалению, закончились наши беседы с правнучатой племянницей святого праведного Иоанна Кронштадтского, его супруги Елизаветы Константиновны, Галиной Николаевной Шпякиной, жительницей города Санкт-Петербурга, можно сказать, и Кронштадта. Думаю, что эти беседы были для вас очень полезны, так как они духовны, так как они шли из живого, чуткого сердца Галины Николаевны.
Спасибо большое, Елена Александровна. Я очень тронута, конечно. И действительно, все у меня, вот и вся моя жизнь, которая вот идет все эти последние годы, она действительно связана с сердцем. Что помоги Господи и молитвами батюшки Иоанна, и вашей замечательной деятельности, и Радонежу, и всем нам, живущим на нашей русской земле.
Вы слушали передачу из цикла «Самовидцы дней минувших». Автор передачи – журналист Елена Смирнова. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире радио Радонеж 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Работы на спасе упокой, сохраняй его блаженной жизни, я живу тебе, человек колючий.
13 декабря в воскресенье в крипте храма Смоленской иконы Божьей Матери в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, как всегда в этот день, многочисленные духовные чада и почитатели памяти Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Колуминского Николая Ярушевича совершали очередную годовщину со дня его кончины. От собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры панихиду у гроба высокопреосвященнейшего митрополита Николая совершил наместник Лавры, архиепископ Сергиево Посадский Феогност.
Преснопамятного митрополита Николая, ереже предвидите ему всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Боже, духовно всякий плоти сме по праву и дьяволу праздневый живот миру Твоему даровавый. Сам Господи, покой душу сопшую гроба Твоего, преснопоминаю митрополита Николая, вместе с светлым, вместе с злачным, вместе покойнее. От них даже с души болеет печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное им, словом или делом, или помышлением, яко благий человек, и весь Бог прости, и яко нищ человек, и живо, и день согрешит, ты поднес вековыми грехам, правду твоя, правду во веки, слово твое.
Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, преснопамятному митрополиту Николаю и сотвори ему вечную память.
И вот первый раз пасхальную ночь я пошла на службу владыки Николая. Уже на Преображенской площади, туда, где он служил. Конечно, храм народ не вместил, а видно, Пасха была поздней, тепло было, окна были открыты. И владыченька наш кадил в открытые окна: «Христос воскрес! Христос воскрес!» И вот тут, после вот этой ночи, я уже все, не могла отойти.
Я владыку Николая почитаю с детства, поскольку я еще со своими родственниками, которые его знали лично, ездил в Троице-Сергиеву Лавру с начала 80-х годов. И особенно в этот день, 13 декабря, всегда мы приезжали на день его памяти.
Меня зовут Клавдия Петровна Микшунас. Мы все древние жители Москвы. Но у нас один дедушка родился вместе с владыкой Николаем в одном городе. Это город Ковна. И в моем году, когда я родилась, переименован в город Каунас.
Когда мне было 16 лет, это как раз год смерти владыки, у меня в апреле месяце день рождения, и вот он прислал телеграмму с поздравлением и написал: «Твой дедушка». И когда мы поехали к нему, может быть, даже на Николин день, не помню, послав, опять же, корзину цветов, заехали к нему, и он говорит, а я стала благодарить его, он говорит: «Откуда ты знаешь, что это я?» Я говорю: «Владыка, у меня никого нет, и вообще, мой дедушка только вы же пишете «твой дедушка».
Да то разве можно это забыть? Ну, а лицо его какое было, сияющее. Но ты есть сияющее, вот прям преображенное. Улыбка была, это неземная. Вот неземная улыбка. Вот ну, такая улыбка, вот. Ну, не передашь, это только видеть надо было. Любовь Иоанн Богослов, конечно. Это Иоанн Богословская любовь. Необыкновенная. Прям, ой, как жалко нам, мы с ним расстались тогда первое время. Ой, как было жалко, плакали все, тосковали. Да. Ох, владыченька наш родной. Да.
В ближайшее воскресенье в программе «Троицкое слово» в 20 часов по московскому времени вы сможете услышать очередную передачу памяти высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича. О преснопамятном владыке вспоминают его духовные чада.
А мне подруга всегда говорила, Царство ей небесное, говорит: «Ой, Клава, как Господь с нас спросит! Каких мы проповедников слышали, но ведь мало слушать-то надо выполнять». Слушали, наслаждались словом-то, но ведь исполнять это все надо. Ой, вот Господь нас спросит.
Слушайте в программе «Троицкое слово» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.